Веревка, пуля, яд, кинжал и скользкий подоконник. Самоубийство Маяковского, на первый взгляд, кажется невозможным. Агитатор, главарь, как мог он лечь виском на дуло? Именно из этого недоумения проистекает мутный поток все новых и новых версий его убийства. Но зачем искать убийцу на стороне, когда он всегда рядом? Миноносец Луначарский на траурном митинге говорил: «Каждый, кто получил весть о смерти Маяковского, в первый момент никак не мог этому поверить. Маяковский всегда был куском напряженной и горящей жизни, типа пар и дым из-под ног». Впрочем, много странствующий Оренбург видел глубже. Самоуверенность Маяковского, поза, продиктованная разумом, а не характером. Бывало, он несносно мрачным, отличался болезненной мнительностью. Еще подробнее Вероника Полонская. «Был он очень мнительным, при ничтожном недомогании ложился в постель. В реальности Маяковский был очень больным человеком. К 20 годам у него не осталось ни одного здорового зуба. Вечно распухший гриппозный нос, частые головные боли, всегда холодные и влажные руки. Он постоянно простужался, даже отдыхая в Крыму. Болея, был ужасно капризен, без конца мерил температуру, а однажды разбил 3 градусника один за другим. Вечные придирки к обслуживающему персоналу, ссоры с собственными домработницами, вызов директоров ресторанов и писание длинных жалоб, мания аккуратности, доходящая до педантизма, ну и так далее». Меткий выстрел, кстати, последовал ведь не сразу и не вдруг. Маяковский буквально затерроризировал своих близких, угроза рассчитаться с самим собой. В конце концов, он так зачастил с разговорами про самострел, что не стреляться уже стало как-то неудобно. Украинский дублер Маяковского Микола Хвильовий такой же точно был горланный главарь, разве что с поправкой на мягкий южный темперамент. 13 мая 1933 года он собрал у себя на квартире ближайших друзей, угощал их чаем, шутил, играл на гитаре, декламировал бесов Пушкина. Потом ушел в свой кабинет и застрелился. Неукротимый, вдохновенный и романтичный Петро Панч. Быть может, самоубийством он надеялся потрясти своих друзей и оппонентов, сплотить силы, способные противостоять опасности. Микола Жулинский. Вот интересно, когда-нибудь, кого-нибудь, хоть одно самоубийство смогло сплотить? Ничего не понимаю, мы всегда были настоящими коммунистами. Да здравствует коммунизм! Это из его предсмертной записки. Теперь немецкий драматург, публицист, поэт Эрнст Толлер. Он был красив, основной чертой была мягкость, создан был для раздумий, нежной лирики, а выбрал путь действий, борьбы. Задыхался от туманов и лицемерия, не выдержал жизни в изгнании и покончил с собой. Илья Эренбург. Наступление фашизма, сознание неотвратимости новой мировой войны и собственного бессилия вызывали у Толлера приступы безысходного отчаяния, приведшие его к самоубийству. Лев Копелев. Кстати, при всей своей мягкости Толлер был все же настоящим бойцом. Ушел добровольцем на фронт, был арестован, сидел в тюрьме, входил в состав правительства Баварской Советской Республики. Австрийский писатель Стефан Цвейг был таким же нежным, как и Толлер. Максим Горький обнаружил у него изумительное милосердие к человеку. Да что там говорить, Цвейга мы все хорошо знаем. Он пытался укрыться от надвигающегося фашизма в Бразилии, но сумел спрятаться лишь в смерти. Для нашего поколения не существует возможности спрятаться, поставить себя в стороне от событий. Не было страны, куда можно было бы бежать. Не было покоя, который можно было бы купить. Всегда и всюду настигала нас судьба и втягивала в свою ненасытную игру. Великий русский писатель Александр Радищев. Его немножко обидела Екатерина, но при Павле он был освобожден вчистую, а при Александре даже назначен в комиссию составления законов. И вот когда уже все вроде бы стало тип-топ, Радищев срывается. Точнее, он-то вроде бы ничего, но нашелся какой-то мелкий прыщ, чиновничек-паскудник, некто Заводов. И заявляет Радищеву, что внесенный им проект слишком прогрессивен. И если тот будет настаивать, то его ждет новая Сибирь. такая мелочь, но Радищев принимает яд и в страшных муках умирает. Я считаю, что Радищев увидел кровавую сторону французской революции, а Россия была еще более отсталой, вот фонд для самоубийства. Куда деваться? Обратно крепостным невозможно, но и революция страшна. Эйдельман. Не слишком ли мудрено, Натан Яковлевич? Великий польский писатель Ян Потоцкий, автор легендарной рукописи, найденной в Сарагосе, был избран депутатом Сейма, стал большим человеком, публиковал патриотические воззвания. И вот 2 декабря 1815 года, находясь в своем имении под Бердичевым, Потоцкий вызвал своего капеллана и велел благословить серебряный шарик, снятый с сахарниц. Затем он удалился к себе в библиотеку, вложил этот шарик в ствол пистолета и выстрелил себе в висок. Тоже, кстати, был могучим человеком, много скитался, прошел через тяжелые испытания, всевозможные лишения, не раз тяжело болел и был во всех отношениях закаленным. Причины? Да не было никаких причин. А люди говорят разное. Одни про какие-то погибшие надежды, другие про какие-то утопические планы. Что-то ж надо в учебниках писать. В учебниках, диссертациях, монографиях, рефератах. Илья Мечников, один из двух наших биологических нобелевских лауреатов. Фигура, между прочим, куда более значительна, чем дутый Иван Павлов. 36 своих юных лет произвел опыт по прививке себе возвратного тифа. Как полагают, это была попытка самоубийства, которой по внешним причинам надо было придать вид научной жертвы. Великий математик Александр Ляпунов, оторванный от любимой работы и подавленный смертью жены, покончил жизнь самоубийством. После звонка Юрия Андропова покончил жизнью великий писатель земли узбекской Шараф Рашидов. Пытался топиться русско-немецкий Вильгельм Кюхельбекер. Пытался стреляться англопольский Джозеф Конрад. А еще есть не до конца развернутая по причине мутности тема провокации на самоубийство. Матерый мертвяк Маяковский написал в свое время очень обидную эпиграмму. Кто стихами льет из лейки, кто кропит набравший в рот, кудреватые метрейки, мудреватые кудрейки, кто их черту разберет. Адресаты были всем известны, у кудрейка нервы оказались покрепче, а вот Константин Метрейкин не выдержал унижения и покончил с собой через 4 года после Маяковского, между прочим, тоже мертвяк. Пабло Пикассо, веселый и задорный человечек, да и жил долго, но распускали людишки о нем злонамеренные слухи, будто уж больно много вокруг него самоубийц. В молодости это ближайший друг Касахемас, потом 2 жены, сын, внук. Константин Циолковский, который хоть и жил ужасно, но все-таки долго, можно сказать, до глубокой старости, но опять же пережил самоубийство сыновей. А еще тема мертвяковских книг, например, Вертер Гёте. Впрочем, об этом чуть позже. Пули притяжения. Если у писателей и поэтов стрельба по самому себе стала своего рода традицией, то политики, даже самые провальные, стреляться не торопятся. Тут же Киренский потерпел жесточайшее поражение в 1917 году, но стреляться почему-то не стал. И прожил, кстати, очень долгую жизнь. Спрашивается, так куда же подевалась у него неизбежная для мертвяков тяга к смерти? Куда девалось удушающее мертвяковское самоедство? Впрочем, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. В том смысле, что если мертвяки не хотят стреляться сами, то всегда найдутся желающие им помочь. Блестящий Цезарь был зарезан Брутом сотоварищи. Уникальный политический талант был закопан в землю на самом начальном этапе. У власти Цезарь пробыл жалких 5 лет. Авраам Линкольн – один из самых любимых и популярных персонажей американской истории. Был убит выстрелом в упор неким Джоном Бутом в ложе театра. Джон Кеннеди – еще один американский президент и вновь любимый и популярный, был убит в Далласе выстрелом из снайперской винтовки, предположительно Ли Харви Освальдом. За что же убили столь милого и обаятельного президента? Бог его знает. Но известно, что именно в Далласе расклеивались листовки с фотографией Кеннеди и надписью «Разыскивается за предательство». Махатма Ганди, Индира Ганди, Беназир Бхутта – все они были убиты, как говорится, при исполнении служебных обязанностей. Ну и, конечно же, Григорий Распутин. Формально он не был облечен властными полномочиями, но убили его никак не из личной неприязни, а именно как властителя России, человека, снимающего и назначающего министров, принимающего важнейшие государственные решения. В подготовке покушения, кстати, участвовали никакие не фанатики и не маньяки, а вполне приличные люди. Иногда пуля притягивается к тем мертвякам, которые, как говорится, ни сном, ни духом. Так был убит выстрелом благороднейший человек, отец великого писателя Владимир Набоков. Он загородил своим телом ничтожного Павла Милюкова, которого метил убийца. Будь эти мировые лидеры всего лишь ранены, то покушения забылись бы. Но смертельность выстрелов сделала эти эпизоды самыми памятными для человечества. Таким образом, в историю властители-мертвяки вошли именно своей смертью. Или вот такой эпизод. Уильям Гаррисон вступил в должность президента США в 1841 году. В день присяги 4 марта погода была очень холодная и ветреная, но президент должен был показать, что он столь же несгибаемый герой, что и 30 лет назад при Типпекано. Он произнес двухчасовую инаугурационную речь, самую длинную в американской истории, стоя при этом на ветру без шляпы и пальто. В результате он простудился, простуда тут же перешла в воспаление легких и плеврит, потом бредовое состояние и смерть от пневмонии, осложненной желтухой и заражением крови.